Читаем два текста Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих, как Фома сказал после слов Господа: «Господь мой и Бог мой». И второй текст послания Колоссянам, 3 глава, 1 и 4 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Аминь. Кто из нас не знает этот эпизод из жизни апостола Фомы, о котором мы уже слышали, и многие удивляются его условию, что он говорит о том, что если он увидит, только тогда поверит. И мы видим здесь, как снисходителен наш Господь и Бог, когда Он пришел ради Фомы, и когда Он говорит, сказал им: «Мир вам», и когда Он пригласил Фому подойти и посмотреть, и осязавши пощупать вот эти раны, и вот этот удивительный ответ Фомы: «Господь мой и Бог мой». То есть уже не нужно никаких доказательств. Его фраза, его вот такое высказывание говорит нам очень и очень о многом. Но мало кто знает, что Фома пошел с Евангелием в Индию и мученической смертью за Христа окончил свою земную жизнь. Сегодня в современном государстве Индии очень много христиан. Где-то насчитывается несколько миллионов. Это самая такая, знаете, страна остается все-таки до сего дня идолопоклонническая. У них около 3000 богов. Это огромное количество. Христианство играет свою роль в определенных двух штатах. Так их и называют, что это христианские штаты. И вот в этом государстве, в Индийском океане, где-то примерно 40 километров от материка, от этой страны, есть остров, где по решению государства живут люди, ведя первобытный образ жизни. То есть сегодня 21 век, а они живут первобытным образом. И вот буквально недавно еще одна была попытка одного американского миссионера, брата нашего, высадиться на этот остров, чтобы попытаться донести Евангелие. Но, как говорят, это буквально месяц-полтора назад была такая информация, потом опять говорили об этом. Он сразу был убит. Языка никто не знает вот этого народа. И вот этот брат наш пытался вот именно как-то передать им благую весть, но он был тут же убит, и до сих пор невозможно. Были попытки взять его тело, но туземцы, так мы скажем, не делали все возможное, чтобы не пускать. Но давайте только подумаем, над этим островом летают самолеты, рядом проплывают корабли, но они продолжают жить своей жизнью и никого не пускают на свой остров. Они все делают для того, чтобы сохранить образ своей жизни. Жизнь. Какое-то, знаете, такое емкое понятие в нашем, может быть, сердце, внутреннем человеке – жизнь. Мы, в общем-то, жизнь, наверное, понимаем каждый по-своему, и у каждого из нас есть своя собственная жизнь. Обозначение жизни, или это слово этого, оно означает, прежде всего, дыхание. И вдохнул Бог дыхание жизни – в тело человека, говорит Бытие, и он ожил. То есть жизнь – это душа, это наша личность, личность, которая живет, личность, которая мечтает, творит и многое другое. Но что такое жизнь христианина? И ответ, возможно, очень простой, но достаточно сложный. В том, он звучит так: это образ жизни. Мы часто говорим об этом, ссылаясь на других людей. Мы говорим, вот видите, какой он образ жизни ведет. Но наша жизнь, христианская жизнь, это особый образ жизни. Он не подходит под статус этих туземцев, но что-то в их образе жизни есть нечто, что, возможно, сегодня обличает нас. Образ нашей жизни, христианской жизни. Какой мой личный образ жизни во Христе? И вот поэтому Павел пишет в послании к Колоссянам, когда говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Каждый из нас, переживший рождение свыше, и когда мы с вами принимали святое водное крещение, мы обещали Богу доброй совести, мы обещали Богу служить. Мы сегодня понимаем в какой-то степени, что значит жить по-христиански. Но возникает вопрос, а как это делать, чтобы жить по-христиански? Многие из нас хотели бы жить жизнью служения Богу. И когда мы опять возвращаемся к дням нашего крещения, мы после покаяния, мы все хотели служить Богу. Но чем должно быть наполнено наше служение Богу? Понятие служения, оно тоже очень емкое слово. И вот как бы в размышлениях об этом я хочу прочитать еще один текст Священного Писания, записанный во втором послании Тимофея, 2 глава с 1 по 13 стих. Обрати внимание, Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Христианский образ жизни, наше служение. Слово «и так» употребляется в Библии 422 раза. И вот в этом послании апостол Павел, это было его последнее послание в земной жизни, он делает обобщение, он старается или торопится передать последние, возможно, так мы бы сказали, слова наставления. Но в этих словах наставления Тимофею есть такое, знаете, обобщение своей собственной жизни и обобщение вообще цели и направления нашего образа христианской жизни. И в 14 стихе можно прочитать такое слово. Он говорит: «Сие напоминай». То есть это послание, направленное к апостолу по Тимофею, простите, направлено сегодня ко мне и к тебе. Это именно так. Павел говорит: «Напоминай». В этом тексте апостол Павел говорит о четырех очень важных принципах жизни и служения каждого христианина. Давайте обратим внимание на первые два стиха. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Если мы помним себя, когда мы только уверовали, у нас было огромное желание учить других. Но здесь Павел делает некоторую остановку и говорит: «Нет, брат, нет, сестра, ты укрепись сперва в вере, и так укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Это начало твоей христианской жизни. Да, это хорошее желание побыстрее освободиться, а мы так сказали, от духовных пеленок и стать апостолом. Хорошее желание. Но Павел говорит, прежде чем ты будешь способен учить других, укрепи себя, становись сильнее духовно, благодаря благодати Божией. Начни с себя. От этого, возможно, некоторая печаль апостола Павла, когда он в одном из посланий говорит: «Учителей много, отцов мало». И помните слова Христа, когда он сказал ученикам после их вот такого, знаете, активного благовестия, он дал им возможность отдохнуть и говорит: «Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Не деятелей, нет-нет, делателей. Если мы хотим служить Богу, то мы должны умножать свои таланты, чтобы рядом с нами стал бы, по крайней мере, кто-нибудь еще, один спасенный для Господа. Только такой именно путь умножения в теле Христова. Только такой путь, хотя бы один. Если ты регент, или ты пастор, или ты просто член церкви, возможно, ты харист, помни о том, что ты должен принести талант, употребить талант, чтобы рядом с тобой или пришел в Дом Божий хоть один человек. Я вспоминаю такой, знаете, эпизод из жизни нашего хора, вот который сегодня здесь участвует в служении. Брат Марсан Павел Иосифович, мы вместе с ним когда-то стояли вот там на скамеечке хора в басах. И вот однажды, когда уже мое служение было в другом контексте по местной церкви, он как-то подошел и говорит: «Ты знаешь, я все-таки решил, наверное, уйду из хорового пения». Я говорю: «А чем вызвано это?» «Да, в общем-то, и голос не такой, и уже сил нету». И тогда, я помню, я сказал ему: «Брат Павел Иосифович, приведи вместо себя кого-то, и тогда ты можешь спокойно отойти». Братья и сестры, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Вот этот метод, этот путь возрастания или роста, духовного роста в теле Христовом. Это важный принцип, потому что только так строится Церковь Христова. Поэтому учи себя, и потом иди учи других, но никак не наоборот. Второй принцип, о котором апостол Павел здесь в этом послании дает нам сегодня некоторый совет нашей христианской жизни и служении Богу, это наша с вами профессия, это наша работа. И вот в этом тексте, в третьем стихе, мы читаем: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Вы знаете, Павел сравнивает вот нашу христианскую жизнь с двумя такими яркими, да, на тот период, может быть, вот с его точки зрения, или так он видел, что нужно обратиться к Тимофею, он делает упор на две профессии, как сравнение, и он указывает на это, указывает в этом на профессионального воина, солдата. На тот период времени римская армия состояла именно с профессиональных воинов. Солдат должен, он говорит в этом слове, солдат должен переносить страдания. Смотрите, еще раз читаем текст. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». То есть солдат должен переносить страдания. Он призван к этому. И здесь каждый бы из нас мог вспомнить свою армейскую службу. И у некоторых она была, как говорят, как сыр, вернее, как такая вот эти плавная, хорошая жизнь, да? А у других была очень сложная армейская жизнь. И вот Павел говорит, переноси страдания, как добрый воин Христа. Потому что солдат, он должен переносить страдания, особенно в военное время. Нам, конечно, сегодня трудно что-либо сказать о себе, если смотреть на поколение наших отцов, которые жили в период гонений, и по 19, по 25 лет некоторые братья отсидели в тюрьмах только за то, что они христиане, только за то, что они вели христианский образ жизни. Я не знаю, как вы. Я могу просто, может быть, сказать за себя, не похвальбу, а нет, нет, просто в контексте слова, что когда я принял Господа Иисуса Христа, я вышел официально из комсомола. И я помню, я подал заявление о повышении разряда там, где я работал. И мне отказали, ты христианин? Нет, ты не получишь повышение разряда. И когда я поменял место работы, и ко мне обратились с первого отдела, так как работал в почтовом ящике, так раньше назывались некоторые предприятия, меня вызвали первый отдел и сказали, слушай, ты кто такой? Ты что, веришь в Бога? Я сказал, да. А зачем ты занимаешься пропагандой? Я говорю, я не занимаюсь пропагандой. Когда меня спрашивают о Христе, я говорю о Христе. А в какую ты церковь ходишь? Кто ты по исповеданию? Я сказал, баптист. И вот тот, который меня спрашивал, говорит, это там, на Малом Трехсвятительском, где Бог есть любовь. Я говорю, да. И все равно уволили. Все равно нашли причину. Сказать, что это страдание, ну, возможно, это мелочь. Но ведь... Если так можно сказать и по-другому, что страдания складываются из мелочей. Страдания могут быть вообще в такой, знаете, состоятельной, на первый взгляд, хорошей семье, когда вдруг нас не понимают только за то, что мы ходим в баптистскую церковь, и за это нас не любят в этой семье. Это тоже страдание. Если вдруг нам говорят, что ты предал веру отцов, это тоже страдание. Если вдруг нам говорят, почему ты не соблюдаешь вот этот пост, который мы соблюдаем, и мы объясняем значение поста, и вдруг мы находимся в презрении, это тоже страдание. Поэтому Павел говорит, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Он не говорит о категории страдания, он говорит в целом о страдании. И дальше он пишет. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Павел делает еще раз вот это сравнение с воинской службой. Он ссылается на римский кодекс того периода времени, и римским воинам было запрещено заниматься светскими специальностями. И, по всей видимости, Павел мог этим сказать, что в первую очередь ты воин Христов, а уже во вторую ты человек своей профессии. В первую очередь ты воин Христов. Нам трудно сегодня представить себе такую картину, если бы, допустим, в армии, в строю командир дал какую-либо команду какому-то из тех, кто стоит перед ним, дал приказ, и вдруг этот солдат говорит, товарищ командир, а вы знаете, я агроном. Я вот тут на территории воинской части разбил небольшой участочек, мне нужно пойти прополоть, полить, а только уже потом я выполню ваш приказ. Мы бы сказали, с такой армией много не навоюешь. Нам трудно себе представить, если бы апостол Павел начинал свои послания и говорил так, «Я, Павел, мастер по изготовлению палаток». Мы этого не находим. Павел пишет в посланиях своих, он упоминает два выражения. Павел – раб Иисуса Христа. А в двух посланиях он так пишет, а в остальных он пишет: Павел – волею Божию апостола Иисуса Христа. Брат мой, сестра моя, кто ты сегодня здесь, в этом Доме Божьем? Ты раб? Ты призванный Господом? Кто ты? Каково твое положение? Какой твой образ жизни? Солдат, в первую очередь, он всегда солдат, пока не демилизуется. Если же кто и подвизается, Павел дальше пишет, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Я недавно слышал такое выражение, что на тысячи закончивших медицинский институт один только имеет такое призвание. Может быть, сколько сегодня учебных заведений религиозного назначения? Огромное количество. Но Слово Божие говорит, учителей много, делателей мало. Поэтому вот в этом сравнении Павел говорит, если кто подвизается по своему уму, по своему, знаете, я, он не увенчается успехом. Почему? Потому что незаконно будет подвизаться, так Павел пишет. То есть должно быть призвание, должна быть ясность, что Господь тебя сюда посылает, что Он производит в тебе эти действия и хотения, не то, что ты хочешь, а чего хочет Господь. Поэтому Павел в своем одном из посланий пишет: «Испытывайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И дальше, продолжая эту мысль, Павел говорит: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Что значит «трудись как земледелец»? Иными словами, можно перевести эту фразу. Мы очень знаем, что труд земледельца – это очень кропотливый труд, потому что нужно ухаживать за тем, что ты посадил, нужно делать огромное количество, посвящать времени для того, чтобы этот плод, который ты посадил, дал, вернее, это семя дало плод. Один посвященный христианин говорит другому, то есть делится вот своей такой определенной досадой и говорит: ты знаешь, я решил посадить картошку и потратил на это целых 3 часа. Но брат этот был посвященный христианин, и он говорит своему другу: а времени ухаживать? Ну нет, а ведь картошка, она ожидает именно встречи с ней, нужно убрать этих колорадских жуков, нужно ее окучить, да еще и не раз. И вот он говорит: когда пришло, времени не было, я пришел, когда уже собирать урожай, еще потратил 3 часа этого времени, я собрал столько, сколько посадил. И она вся была, говорит, мелкая. И он говорит своему другу: во всем этом меня мучает только один вопрос. Зачем я ее зарыл? Слышите? Зачем я ее зарыл? Сколько времени я потерял? И никакой пользы? Я думаю, братья и сестры, сколько сегодня многих из нас, христиан, готовых послужить Богу только 6 часов, один раз в год. Только 6 часов один раз в год. Не больше. И тогда каких мы хотим, каких мы ждем плодов? Чего мы ожидаем от Господа в таком случае? Поэтому Павел и пишет: трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Удивительное сравнение. Удивительное сравнение. Павел хочет сказать сегодня мне и тебе: думай о том, как сделать лучше для Господа. Да даст тебе Господь разумение во всем. Вы помните, когда мы делали объявление, чтобы прийти и привести в порядок дом молитвы перед Пасхой? У нас очень хорошие сотрудники, слава Богу. Но что меня поразило, из такой нашей общей массы по списку 1500 человек пришло 10 человек, братья и сестры. Пришло 10 человек. Средний возраст наш, большинство нерабочих. Не все мы имеем дачи. Я задаюсь вопросом, что происходит сегодня? Почему? Отчего? Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Павел пишет Тимофею, он пишет сегодня и нам. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Он продолжает эту мысль и напоминает, апостол говорит уже епископу. Уже тогда, на тот период времени, Тимофей занимал достаточно высокое положение в деле Христовом, был епископом, но он напоминает епископу Тимофею: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова. Ты можешь быть очень занят многим, у тебя много других дел, ты занят церковью, но не забудь, что Христос умер за тебя, что Христос воскрес для твоего оправдания. Да, ты много трудился для меня и изнемогал, но ты оставил первую любовь твою. Помни об этом». Знаете, сегодня о церквах судят о том, сколько у них членов, есть ли у них дом молитвы, сколько они крестят в год, есть ли у них хоры, как проходит богослужение. И делается такой, знаете, определенный анализ. И говорят: слушайте, вот этот служитель, у него вообще совсем маленькая церковь, а вот у этого, смотрите, какое количество. Но я задаюсь вопросом сегодня себе и вам. Кто из нас сегодня скажет, сколько было членов церкви в Фессалониках? Может быть, кто-то знает? Никто не знает. И я не знаю. И я не знаю. И, наверное, никогда и не узнаю, может быть, забуду, когда приду в вечность, спросить апостола Павла, а вообще сколько было в Фессалониках членов церкви? И вы знаете, когда мы читаем это послание, мы не видим о том, что Павел, чтобы Павел писал, вот так как бы нам представить, что они, то есть апостолы, послали туда, в эту церковь человека, и он пришел и рассказал, что у них 5000 членов, что у них замечательный хор. Нет этого там. Нет. Там есть нечто другое и большее. Павел пишет в этом послании, 13 стих, простите, 8 стих 1 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Обратите внимание. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем и не нужно рассказывать». Слышите? О вере, оказывается. Вот что важно. Не о том, сколько членов, какие хоры, какой дом молитвы, не в этом суть. О вере вашей прошла такая молва, что нам уже нечего и рассказывать. Я задаюсь вопросом себе в первую очередь, что знают о нашей церкви? Что говорят о нашей церкви? Это вопрос. И далее Павел продолжает эту мысль свою в наставлении и говорит: «Я страдаю даже до уз, но я все равно проповедую Евангелие, за которое я страдаю даже до уз», 9 стих, «как злодей, но для Слова Божия нет уз». Вы знаете, удивительный был человек в своей посвященности. И вот открывается еще одна такая, знаете, деталь, потому что это послание он писал уже и послание филиппийцам, и Тимофею было написано в тюрьме. И вот он пишет послание филиппийцам в первой главе, 12-13 стих, такие слова. Он говорит так: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Что такое притория? Оказывается, притория – это преторианская гвардия, которая охраняла опасных узников. И эти узники были прикованы, и вот 4 часа воин должен был охранять этого узника. И, как говорит история, его тоже приковывали на эти 4 часа. Давайте представим себе эту картину. Этому воину нельзя ни отойти ни на минуту. Он должен 4 часа быть около апостола Павла, и какую Бог дал ему благодать, что в течение 4 часов он говорил этому воину о Христе. И каждый солдат, который уходил с этого поста, говорил другому солдату. И так эта весть благая передавалась, и Павел говорит, стала известным всей притории, стала известным всей гвардии, стало известно всей российской гвардии. Известно ли? Бог знает. Нам даже трудно представить вот эту картину, но Павел говорит, за которую я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Братья и сестры, какая посвященность ради избранных. Один миссионер когда-то сказал такую удивительную фразу. «Одни хотят по воскресным дням под сводами церквей пребывать, а я хотел бы дверь спасения у адовых ворот открыть». Как много нас сегодня стало только воскресных христиан и праздничных. Почему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. И дальше он говорит, верно слово, если мы с ним умерли, то с ним оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас, если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Итак, мы говорили, что Павел учит или наставляет Тимофея учить себя и учить других, работать как земледелец, продолжать дело благовестия независимо, в каком ты статусе, в каком положении и где ты находишься. И последний, четвертый принцип, он хочет сказать нам сегодня, будь посвящен Богу. Нам нужно умереть, чтобы жить. Помните, Христос сказал в притче о семени, он сказал, что если пшеничное зерно не умрет, что? Не принесет плода. Не принесет плода. Так и мы, если мы не умрем для себя, мы не оживем для Бога. Мы не оживем для Бога, не сможем принести плод. Поэтому каждый из нас призван показать людям Христа. Умереть, чтобы жить, терпеть, чтобы царствовать, не отрекаться, чтобы не услышать отречения. Вот какую мысль высказывает Павел в этих последних трех стихах. В последнее время одни говорят, что если ты спасен однажды, спасен навсегда, независимо, как будучи ты христианином, какой ведешь образ жизни. Другие говорят, ты что говоришь? Спасение можно потерять. Но мы, читая Священное Писание, видим с вами, что Бог дает нам спасение и кладет его в нашу руку, кладет его в наше сердце, как драгоценность, и уже никто не может похитить нас из руки Божией. Сатана будет делать свои попытки, грех будет искушать нас, но ничто не сможет победить нас, если мы сами не отречемся от Христа. Братья и сестры, Не богословие, нет-нет, а именно наша вера, как здесь Павел пишет, если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Вот она, свободная воля. Вот то право человеку решить свою собственную судьбу. Поэтому апостол Павел говорит сегодня мне и тебе, жизнь или образ нашей жизни, он совершенно должен отличаться от образа мирского человека. Наша жизнь – это жизнь не переставать верить. Наша жизнь – это жизнь не передержаться за Господа Иисуса Христа, переносить все страдания, как добрый воин. И да даст нам Господь разумение во всем. Итак, брат и сестра, если мы воскресли со Христом, то мы призваны искать горнего, где Христос сидит одесную Бога. Мы призваны о горнем помышлять, а не о земном. Ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Благослови нас в этом, Господь, жить жизнью Божией. Аминь.